Всем привет, это Боря. Сегодня я хочу прервать радиомолчание с анонсом очередного шоу. Мы с моим другом Сашей очень соскучились друг по другу и с задушевным беседом, пока нас разделяют тысячи километров между Анталией и Екатеринбургом. В какой-то момент Саша написал: «У меня тут вообще идея, тебе была на подумать, сделать подкаст с нашими разговорами, потому что я много раз слышал запрос про поговорить о чем-то, но не как Медуза или Тартас». А я ответил ему: «Хоть завтра готов». А Света Зуева создала очередную прекрасную обложку. Так родился «Срединный путь» — разговорный подкаст, где мы с Сашей пытаемся понять, как жить в этом мире маленькому человеку с центристской позицией. Как выбрать сторону, на которой хочется быть. Как сделать мир или хотя бы себя лучше. Как не сойти с ума в этом безумном мире. «Срединный путь» уже доступен на той же площадке, на которой вы сейчас слушаете этот эпизод. Сегодня я хочу поделиться с вами одним из выпусков этого нового шоу. Если понравится, то подписывайтесь на «Срединный путь» в вашем любимом подкаст-приложении. Приятного прослушивания! Саш, привет! Как у тебя дела?
Привет, Боря. Я тут вспоминал, мы ехали в Турцию, останавливались в Тбилиси, про то, что это очень красивый город, там очень много классных людей. А еще мне вспомнилось, что там очень много всяких надписей на стенах про русских, войну и про то, что это все надо остановить. Вот. И я задумался, а это вообще работает или нет? Вот как ты думаешь вообще? Поможет написать, что «Stop War» на стене где-нибудь в старом городе Тбилиси, чтобы все стало лучше?
Ну, я сомневаюсь. Мне кажется, что старый город Тбилиси — это не то место, где принимаются такого рода решения, что ли. То есть кажется, что люди, которые находятся в старом городе Тбилиси, они имеют достаточно однозначную позицию про то, что, ну, типа, никакая подобная война вообще даже близко недопустима, и, ну, это дичь какая-то. Вот. Поэтому мне кажется, что на улице Ленина в Екатеринбурге это чуть-чуть больше имеет смысла. На улице Тверская в Москве это еще чуть-чуть больше имеет смысла. Ну, если мы говорим исключительно про надписи на стенах. То есть кажется, что это просто какие-то маркеры, которые люди оставляют друг для друга, чтобы продемонстрировать, что они придерживаются той или иной точки зрения. И есть такая проблема, что когда людям кажется, что, ну, они одиноки в своем мнении, то, ну, они не очень как-то всерьез ее воспринимают, стесняются ее, что-то подобное. И мне кажется, что надписи на стенах, они в первую очередь про вот это, про то, чтобы показать, что, а вы знаете, есть еще другие ребята, они думают так же, как вы, нас типа много. И в этом смысле надписи Z на машинах ничем не отличаются от надписи на стенах про «нет войне» и «бело-голубо-белый флаг». То есть кажется, что это просто история про свой-чужой и про то, чтобы показать своим, что они не одиноки.
Прикольно. А я сейчас, когда ты рассказывал про, типа, показать, что там какое-то мнение есть, я вспоминаю какую-нибудь историю, которая обычно происходит перед выборами в России, когда, несмотря на то, что кандидат, куда бы он ни выбирался, чаще всего один, известно, кто победит, но при этом все равно весь город завешен его лицами, потому что, ну, с одной стороны, это хороший распил денег, а с другой стороны, ну, типа, когда создается вот такое вот одно мнение, где все написано только про что-то одно, что как бы должно быть, оно формирует сознание у человека, и в этом плане, ну, типа, классно, если будет очень много подобных надписей, то как будто бы среда, которая вокруг тебя, она на тебя будет кричать какую-то позицию, и оно может, ну, как-то повлиять на людей. Сюда же, кстати, относятся, мне кажется, всякие стикеры, которые очень популярно было клеить на столбах и прочем, или там ленточки, которые одно время вязали, хотя я их не понимал, потому что они каждый месяц нового цвета надо было вязать ленточки, и как это работало, фиг знает.
Ну, тут есть прекрасный антипример по поводу тотальности завеса. Собственно, наш екатеринбургский пример, когда много лет назад выбирали Это мэр был, да, это были выборы мэра, и там был такой кандидат по фамилии Силин, вот, и очень много было Силина, ну, то есть, я помню, я тогда проходил по Уралмашу, по одной из центральных улиц, и там, значит, ну, дорожка, и по одну из сторон от нее парк, и вдоль этого парка на заборе просто каждые, там, 2 метра в течение сотен-сотен метров были расклеены, значит, вот эти, ну, какая-то агитка про Силина. И в какой-то момент пошли локальные городские мемы про Силина, что в какой-то момент там, значит, такой мемас, типа там Юпитер, и размером с Юпитер такая рожа Силина, и там тоже вот эти все слоганы его. Вот. Ну, и кек-то в том, что Силин не выиграл на этих выборах. Потому что тогда был Ройзман. Да, а у Ройзмана были очень, ну, прямо скажем, такие скромные будочки с ребятами, где они там грелись и, значит, раздавали тоже какие-то листовки и что-то рассказывали, но это, ну, как бы процент, наверное, от объема агитации, который был за Силина. Кстати, заметь, мы даже с тех пор не слышали ни разу эту фамилию, то есть чувак проиграл и пропал в небытие вообще.
Ну, мне, кстати, интересно, где он сейчас. Я помню, что были еще какие-то кандидаты, их там в соседней области куда-то отправляли, а про этого, да. Но, кстати, тут же, как бы, мне кажется, этот пример не очень хороший, потому что, ну, типа, альтернатива была очень сильная. А тут, как бы, ну, типа, когда мы говорим, там, в частности, про войну, это две равновесные позиции. Здесь мне скорее интересно другое. Вот, типа, если всегда и везде клеить наклейки и писать какой-нибудь слоган, станет ли это чем-нибудь на вроде «одевайте маски в общественных местах и соблюдайте дистанцию 1,5 метра». Оно же как бы вокруг нас постоянно, но ты когда последний раз замечал эту штуку? Оно же просто визуальный мусор вытесняется.
Ну, это правда, просто здесь, если сигнал от шума отделяется, то все вполне работает. Ну, то есть, действительно, если это тотальный завес, как, например, ну, там, у нашего государства гораздо больше возможностей по тому, чтобы весить букву Z на каждый гребаный трамвай. Поэтому это очень похоже на шум вместо сигнала. Но красная краска, размазанная по маленькому уголочку огромной Z, повешенной на архитектурный институт, это очень важный сигнал, который вполне себе там определяется. Или, например, какой-нибудь маленький-маленький стикер там, значит, с какими-то обидными шуточками про Путина, ну, ты в любом случае обратишь на него внимание, потому что он сильно не напоминает какую-то одинаковую картинку или одинаковые слоганы, которые ты видишь действительно каждый день много раз. То есть, и можно же это обернуть, если бы, ну, агитка была обратная, то, опять же, маргинальные штуки, они всегда будут больше на себя обращать внимание, потому что они выделяются сигналом на фоне шума. Угу. То есть я допускаю, что оно будет не считываться, но когда позиция не маргинальна, когда она там тотальна. А когда это, ну, нас таких ребят как бы гораздо меньше, кто готов расклеивать «нет войне» или там писать это баллончиком где-то, то это всегда считывается. Ну, по моим ощущениям, как будто бы.
Я сейчас подумал, что на самом деле есть еще подход, когда оно в художественном плане выделяется. Ну, это вот история, не знаю, про какие-нибудь работы, там, не знаю, Славы ПТРК, Тимы Ради, когда вот это высказывание, оно настолько выбивается из окружения, типа, становится лучше. Вот, еще у меня родилась шутка, когда ты сказал про возможности заклеить город. Я подумал, что самые большие возможности не у государства, а у людей, которые вот эти вот ярмарка, закрытие таможенного склада, шубы, обувь из Финляндии и вот это вот все. И у них возможностей гораздо больше.
Ты прав, да. И мне всегда очень жалко, что, ты же знаешь мою позицию, что у российской оппозиции есть одна проблема — это некоторое пренебрежительное отношение к людям, которые не разделяют их взгляды. А это, вообще-то, большая часть населения страны. И поэтому мне очень обидно, что никто до сих пор не достучался до сердечек вот этих вот ребят, которые занимаются подобной расклейкой, потому что если бы их сердечки были бы пробиты стрелой Амура, то, наверное, давно бы уже все поменял. Ну, тотальность была бы не такой однозначной, давай так скажем.
Ну, да, согласен. Типа, допустим, про стены мы обсудили, а как достучаться еще до сердечек? Можно, чтобы что-то поменялось? Какие еще варианты?
Ну, давай вспомним первые дни войны. То есть первое, что приходило людям в голову, всем, в принципе, и это очень понятная история. Ну, во-первых, это писать на стенах то, что ты думаешь. А во-вторых, это выходить на митинги. То есть есть еще вот такой инструмент, который, ну, очень планомерно все больше и больше обесценивается, что ли. Ну, не так. Все меньше возможностей у такого рода высказывания позиции, возможностей на что-то повлиять. Вот. То есть, условно говоря, если вспомнить наше студенчество, там, начало 10-х годов, то все ходили очень заряженные, бодрые, и казалось, что сейчас как бы болотное, и окупая бай, и вообще все поменяется. Вот. А есть ощущение, что у ребят, которые выходили там после 24 февраля, нету никакого впечатления, просто есть ощущение, что ну молчать-то совсем нельзя, ну просто нельзя. А делать что-то надо, чтобы кукуха не поехала. И это вполне себе такое, ну, выплескивание, что ли.
Но смотри, ты говоришь, что в десятых годах это что-то влияло, а где оно повлияло-то?
Ну, было ощущение. Я сказал, было ощущение.
Да, хорошо. Что... Просто, ну, типа, выйти-то можно, но результат-то он известен. Там, в каких-то городах ты будешь отдыхать после этого 10-15 суток, в каких-то городах дубинкой по печени получишь, где-то просто помёрзнешь, но в целом кажется, что ничего не меняется. В чем смысл тогда?
Ну, и здесь мы, в принципе, в ту же проблему упираемся. То есть зачем... Давай подумаем, зачем вообще нужен протест. То есть протест нужен, ну, вообще основная цель, как я понимаю эту разновидность человеческой деятельности, это сообщить напрямую властям, что есть некоторый объем избирателей, которые не согласны с тем, как представители власти, ну, какие выборы они делают, какие трейд-оффы они там совершают, и в каком направлении движутся, и какого рода дела делают. То есть это история про сообщить как будто бы напрямую ЛПРам, лицам, принимающим решения, что ну, мы, вот, представители ваших избирателей, мы не согласны с линией партии. Но кажется, что вот в наше-то время эта штука вообще, ну, не работает. А работает, ну, как-то чуть применимее. Блин, что я говорю? Короче, кажется, что эта штука не работает, а работает другая, как и надписи на стенах. Просто показать, что, блин, мы есть. Вот эти автозаки, которые ждут 7 вечера на главной площади города, это и есть как бы тот самый сигнал от шума, что скажется, что-то происходит.
То есть это типа не для государства, а для других людей для показать, людей. Да. Но просто чуть более высокой ценой, чем баллончик с краской.
Да, и, кстати, это занятно, потому что мне так кажется, что баллончик с краской может быть эффективнее.
Потому что он типа не 5 минут на площади, а достаточно долго и...
Да, да, да. Ну, и даже риски его делать меньше, чем... То есть тебя потом гантели в жопу изнасилуют, а здесь ты, ну, просто нарисовал, пошел дальше, и все.
Не, ну, кстати, были и уголовные дела за вандализм, когда люди что-то рисовали. Ну, меньше, конечно, чем...
Ну, да, я про риски, именно про риски. Но, тем не менее. Что думаешь по такому поводу?
Не, ну, в целом я согласен. Типа, как... Некий инструмент выразить солидарность, да, но он сейчас, как сказать, стал очень высокорисковым. С другой стороны, мне кажется, что примерно так все и поменяется, типа каким-то митингом в Москве на Манежной площади. Просто туда однажды придет не 10-15 тысяч, которые за Навального ходили по Москве, а существенно большее количество, когда ты, ну, типа, двумя отрядами Росгвардии не справишься. и все. И, ну, мне кажется, что просто когда-то произойдет подобное, и вот, вот эта толпа решит, что будет дальше происходить. Вот. Но в целом я согласен, что это скорее способ выразить солидарность, пообщаться друг с другом и хорошо провести время. Иногда не очень хорошо, как повезет. Вот, я тут, кстати, поймал себя на мысли, что я ни разу, ну вот начиная там с момента, когда стал интересоваться политикой, не ходил на митинг как участник. Вот, и не знаю, хорошо это или плохо, но вот почему-то стоять в толпе и кричать что-то, ну, мне эта позиция не кажется близкой. Но при этом как некий инструмент солидаризоваться, почему нет? Мне кажется, что есть просто более интересные способы.
Прикольно, что ты это затронул. Во-первых, действительно, ну, в нашей среде это скорее такая просто тусовочка. То есть вот я когда прошлым летом мы ходили, ну, кучу коллег встретил, бывших, настоящих, сестренок своих встретил, поболтали, увиделись, вообще приятно провели время. Очень, очень крутое впечатление. Но у меня тоже есть некоторая позиция по этому поводу. Ты как фотограф просто туда ходишь обычно, а я как бы вообще не хожу. Ну, вообще не хожу просто никогда. По одной простой причине. Потому что те лозунги, которые люди выкрикивают, они по большей части мне не очень близки. Ну,
потому что они очень близки, радикальные чаще всего.
Возможно. Но мне они не близки, потому что я такой скромный мальчик, который любит делать дела. Вот если бы был митинг за то, что а давайте будем все делать дела и делать свою жизнь лучше, я бы, наверное, сходил. Вот. А там люди говорят, что да просто другие дурачки не лечатся, надо вообще по-другому все делать. И мне такая позиция не очень близка. И поэтому один раз в жизни, когда я пошел на митинг, это был митинг за очень понятную штуку. Лёшу Навального чуть не убили, и, вернувшись в страну, посадили обратно. И моя позиция в том, что я пошел на этот митинг, была не в том, что нужно там кого-то, значит, свергать, и, значит, кто-то жулики и воры, деньги неправильно тратят, а моя позиция была в том, что, ну, людей убивать плохо. Вот. И кажется, что митинг был про это. Хотя люди вокруг меня в какой-то момент, в какой-то толпе, ну, там пробка образовалась, начали кричать все те же лозунги, что и раньше. В этот момент я, конечно, не очень себя... ну, не в своей тарелке себя почувствовал, вот. Но, то есть у меня тоже есть какая-то позиция по этому поводу, видишь, я хожу только тогда, когда в сердечке отзывается.
А за сквер ходил?
А за сквер не ходил по одной простой тупой причине. У Аньки было день рождения сразу, как только сквер остановили, вот, а я подарок готовил.
Я нет, но у меня
поэтому
какой-то
Анька
на работе
была?
Был. Так что тоже нет.
Но я бы сходил, то есть сквер — это определенно та самая вещь, которая вот...
Задним числом? Да, я сейчас понимаю, что да, но тогда что-то как-то не сложилось. Ну ладно, с митингами понятно. Что еще можно делать?
Вот, ты задал мне вопрос, а я не успел посмотреть черновичок.
Давай я попробую ответ предложу. Есть вариант, вот типа писать на стенах и ходить на митинг — это как бы про разговаривать с массами. А есть еще вариант разговаривать с людьми персонально. Ну, вот, типа, рассказывать про то, что такое хорошо, что такое плохо, проповедовать свою позицию и так далее. Вот, и здесь, ну, с одной стороны, здесь риск такой, что на тебя обидятся, скажут, что это ты ничего не понимаешь и вообще глупенький ты. Ты можешь поссориться с человеком, который тебе дорог. Но, кажется, это на самом деле... Ну, самый эффективный же способ, когда ты точечно одному человеку пытаешься показать мир с другой стороны. И если он свою позицию поменяет, то как будто бы с твоей точки зрения мир станет лучше. Вот. Что думаешь?
Но при этом многие наши сограждане, ну, достаточно давно забили болт на это и просто говорят, ну, есть свои, есть другие. Вот. И если родственники окажутся по ту сторону, то как бы зачем время тратить? Что я думаю? Я думаю, что с начала войны я очень сильно поменял мнение по поводу такой опции, потому что раньше я был абсолютным сторонником того, что зачем лезть вообще к людям и пытаться поменять их мнение, при том, что, ну, госпропаганда из телевизора всегда будет эффективнее, чем какой-то там, значит, родственничек. Вот. И... Но после начала войны я, наверное, понял, насколько я был слеп, что ли, в этом своем мнении, потому что кажется, что такая объемная поддержка от населения в том числе возникает из-за того, что ты своим бывшим одноклассникам не пытаешься рассказать, а как вообще, ну, жизнь устроена. То есть, то есть я в себе как будто бы начал презирать вот это вот снобское такое отношение к ребятам, которые, ну, там, ты по жизни их знаешь, но ты никогда не вкладывался, чтобы как-то, не знаю, там, не поменять их жизнь, да, но хотя бы рассказать, что мир вообще там широкий, большой, разнообразный, и что там есть разные опции, как можно жить и что-то такое. И какие-то культурологические штуки, которые там близки мне, моему окружению, но не близки ребятам из моих друзей во ВКонтакте. Вот. Ну, какой-то части моих друзей во ВКонтакте. И, ну, я прям понял, что зря я так. Ну, то есть я прям осознал, что надо было не в Инстаграм выкладывать все, что мне хотелось выкладывать, а прям щитпостить как не в себя во ВКонтакте. То есть я как-то переобулся, это, конечно, уже, ну, уже бесполезно все, ну, вот эти мыслишки, все уже случилось. Но я как-то вот шеймлю себя немножко за вот эту прошлую позицию.
У меня недавно случилось осознание, что важно еще не только, ну, типа, пытаться переубедить кого-то, ну, вот как бы, а важно рассказать как-то вот правильно. Сформулировал, что важно рассказать, что мир бывает разный, сложный с двух сторон. И, ну, типа, одно из усилий, которое сейчас делает пропаганда, это же расчеловечивание противоположной позиции, да, вот там нет человека за другим мнением. А вот как раз попытка показать вот этого человека, она работает даже сильнее. То есть, да, человек не пойдет на баррикады за пацифистские ценности, но это уже снизит его уровень агрессии и ненависти, пусть только и вербальной, и уже поможет увидеть мир. И у меня просто был такой пример. И это прям очень классное ощущение, когда, ну, человек, по крайней мере, задавать перестает и начинает быть более сдержанным в выражениях. Это уже приятнее. Как будто бы
Можешь вот этот пример подсветить?
Я бы не хотел без... Там очень деликатная ситуация, включающая мобилизацию, там, семейную долгую историю и так далее. Поэтому, наверное, в личном разговоре, да, здесь нет, но не под запись.
Окей.
По крайней мере, без разрешения человека я не готов.
Да, окей. Просто было интересно вдруг там. Это. У меня с точки зрения, кстати, семьи вообще мне очень повезло. Просто у меня, как это, из родственников практически вообще никого в живых к моему рождению не осталось. Вот. А папа, который был очень таким, ну, заряженным от телевизора человеком, он умер в конце 20-го. Поэтому у меня осталась только мама, которая всегда говорила: «Дети, как мне надо проголосовать на выборах?» Мы такие: «За Ройзмана». Она такая: «Все, пошла голосовать за Ройзмана». «Дети, как мне надо смотреть на ту или иную позицию?» Вот так вот. «Все, поняла». Вот. И моя любимая штука, когда 24-го или после... Короче, в первые дни войны, значит, мы... Сестренка моя рассказывала, как, значит, она маме рассказывает, что там вообще происходит, что, типа, Путин, значит, Украину бомбит. Вот. И, ну, мы все как-то сдержанные, ну, мы в ахуе, но сдержанные. Вот. А мама начинает кричать в трубку: «Он что, вообще с ума сошел, что ли?» Ну, типа... Вот. И в этом плане как-то просто повезло, мне кажется, не более того. То есть я действительно знаю как-то очень много драм вот этих семейных, когда люди просто имеют принципиально другую позицию и просто непонятно даже, что с этим делать.
Ну, у меня здесь, наверное, ситуация похожая, причем у меня мама иногда смотрит гораздо более радикально оппозиционные видосики и телеграм-каналы, из которых я узнаю, как выглядит жизнь еще с той стороны. Но в целом, да, и я рад, что у нас, по крайней мере, не было каких-то конфликтов по этому поводу. Там среди знакомых, вот, с которых я здесь встретил, очень много ребят, у которых родители там не принимают их переезд. Говорят, вы что, совсем, что ли, тут страна в опасности, а вы, значит, бежать mm-hmm. куда-то удумали. И прям очень много конфликтов по этому поводу. Причем много кто рассказывает очень похожую историю, как вот этот вот конфликт, он такой волнообразный, типа ты очень долго общаешься с людьми, они смягчают свою позицию, все хорошо, потом там, типа, ты 2 дня не позвонил, они посмотрели новости, и снова началось, значит, острая фаза. Это занятная история очень.
Угу. Интересно, интересно. А нам-то что делать? Вот мы с тобой маленькие людишки.
Так разговаривать. Как? Разговаривать со всеми. Ну да, ты как бы вот... Мой опыт такой, ты даешь человеку высказаться, он там говорит, какие все страшные младенцев донбасских распинают, а потом подсвечиваешь логические противоречия в спиче этого человека, задаешь какие-то вопросы, которые там, как системный аналитик, мы с тобой умеем задавать вот эти вот 5 почему, и обычно человек сам находит какие-то противоречия в своей позиции, и этого для первого раза достаточно. Тут главное не пытаться за 20 минут переубедить человека, а это долгая работа.
То есть надо играть в долгую и вкладываться по чуть-чуть на длительное
время. Да, к сожалению, да. Но пропаганда у нас тоже 8 лет работала.
Если бы только 8.
Ну, в активном виде, ну да, плюс-минус.
Огонь, огонь. Ну, слушай, да, теперь понятно, теперь все стало на свои места.
Вот, ну и давай, наверное, еще есть история про деньги, поговорим. Типа вот одна из популярных позиций там, в том числе, почему там, на Россию санкции накладывают, что типа мы меньше денег дадим, значит, быстрее все закончится. Вот, я тут нашел занимательный сервис, в котором можно вбить какую-нибудь циферку, например, свою зарплату, и он тебе покажет, сколько налогов и куда ты заплатил. Вот, и я попробовал вбить там среднюю зарплату по России за год, это там чуть меньше 60 тысяч по официальным данным, и вот человек, который получает такую зарплату за год, на вооруженные силы отдаст что-то около 30 тысяч, примерно сопоставимую сумму на МВД. Вот, и потом я как бы пересчитал это на свою зарплату, и в этот момент я, наверное, впервые порадовался, что в России коррупция, и оно не все долетит бомбами на головы мирных жителей, а что будет еще по дороге разворовано, потому что меньше туда достанется. Но кажется, что не платить налоги — это может быть, ну, какой-то более-менее эффективной тактикой, потому что, ну, когда ты видишь вот эти вот цифры, что треть зарплаты уходит куда-то, вот туда, становится немножко обидно, что ты спонсируешь это все. С другой стороны, если взять, там, не знаю, долю от... какую долю твоя зарплата составляет в бюджете Российской Федерации, то это все-таки там сотые тысячные процента, сотни тысячные, не 100 тысяч, а 100 тысяч процента, и все-таки нефтянка там по-прежнему гораздо большее место занимает в этой доле. Вот. Так что, короче, кажется, что налоги можно не платить, но придет кара, но это, видимо, самый эффективный способ или нет, ты что думаешь?
А я вообще этой позиции не понимаю. Ну, то есть, ты сейчас сказал несколько важных вещей. Во-первых, это бесполезно, потому что налоги получаются вот во многом Газпрома, Лукойла и что там еще из крупняка у нас есть нефтегазового. А при этом я не очень понимаю, что такое не платить налоги. Ну, то есть работать в каких-то ушлых конторах или что? Или ходить во все там, не знаю, покупать овощи только на рынке и только за нал. То есть что ты включаешь в это, я не очень как будто понимаю. Что такое не
платить налоги? Ну, ты варианты перечислил. Есть еще вариант саботировать платежку за... как это называется, имущественный налог и так далее. Ну, типа, покупать, жить в серую, это не очень удобно, но как форма протеста, почему нет? Ну и, типа, как экстремальный вариант, это уехать из страны и найти работу за границей. Вот, такой экстремум. Вот. Но да, понятно, что это тяжело. Кстати, возвращаясь к цифрам про бюджет, это вот за 2021 год, по-моему, цифры, которые я видел, что 30% у нас это нефтянка, а 30% это НДС. Ну, то есть это вот те 20%, которые у тебя в каждом чеке в продуктовом указываются. Поэтому, может быть, это и не такая плохая идея. Понятно, что, опять же, НДС большей частью формируется на промышленную продукцию, которые там на сотни миллионов друг другу продают. Но вообще-то продуктовый ритейл — это тоже не маленькая сфера деятельности в России. Вот. Так что, возможно, и что-то в эту сторону. Нет, не то чтобы я топлю за эту позицию, просто кажется, что, ну, типа, если не будет денег, не будет бомб. Вот. Другой вопрос, что, как бы, ты не самый большой вкладчик в эту историю, но, как бы, это, вода камень точит, нет?
Ну, с одной стороны, да. Но я просто в этом вижу скорее не рациональную штуку, а просто идеологическую, что вот я, ну, там, максимально в серую все покупаю, максимально в серую как-то функционирую как гражданин. И это, ну, просто, ну, и другим показываю, что смотрите, вот я молодец. То есть идеологически я эту штуку понимаю. Но из подобных идеологических вещей мне больше нравится позиция. Как называется вот этот московский книжный магазин, такой выпендрежный, типа нашего Петровского? Короче, как-то он называется. И у него есть руководитель. И этот руководитель в начале войны заявил очень хорошую штуку, ну, мне понравилось, про то, что, ну, не то, что мы в серую и ушло начинаем работать, и там карточками не расплачиваемся, а то, что, ну, просто на государственные мероприятия я больше не хожу. Ну, вот есть какая-нибудь выставка государственная, я на ней не появлюсь. Я там книжки свои, ну, там, покупать не буду. То есть на коммерческие штуки, на частные штуки, да, а все, что связано, ну, напрямую как-то с государством, нет, спасибо, извольте. И вот эта же штука тоже, как, ну, как бы по финансам, наверное, не очень рационально. Ну, то есть не внесет она никакой вклад. Но идеологически звучит как очень, ну, такая прикольная штука, при том, что не надо с налом все время ходить. Просто вот такая позиция, что я не участвую. Ну, то есть это как для айтишника, это как я не работаю в государственных компаниях, например, там.
Ну,
Ну, что-то
подожди,
вот такое.
подожди, давай вот попробуем этот пример разобрать. Что, типа, я не работаю с государством. Ты, например, можешь пользоваться каким-нибудь оператором сотовой связи, например, Мегафоном, у которого сколько там правительство владеет? Что-то около 30% или что-то такое.
Прилично, прилично.
У других операторов ситуация не лучше. Ты можешь покупать, не знаю, мясо в магазине, но, скорее всего, ты пойдешь в пятерочку, которая владеет там через всякие промежуточные структуры тоже государства, Центробанк в первую очередь. Ты будешь покупать там помидорки, которые выращены на фермах, которые принадлежат господину Ткачеву. Это бывший губернатор Краснодарского края. И, ну, в общем, оно все куда-то туда идет. И практически все, что производится крупным бизнесом в России, оно, ну, в конечном счете вот туда поможет. И вот где-то грань между, типа, не ходить с наличкой и стать настолько параноиком, что не покупайте мираторговские котлетки, ну, или не знаю, что там еще может быть.
Ну, то есть не очень понятно, где эту границу
Да,
провести, да?
что ты как бы можешь платить, ты можешь не участвовать в госмероприятиях, но там твои деньги все равно туда уйдут в том или ином объеме. Можно это, знаешь, как мне чем-то напоминает про экологическую осознанность, когда люди читают там, что косметика не тестировалась на животных или покупают экологичную упаковку. Да, но ты все равно занимаешься как бы потребительством. И вот любая попытка здесь, она как будто бы, ну, такая на полшага, она очень промежуточная, потому что, ну, типа, все равно что-то туда уйдет. И есть, ну, типа, экстремальный вариант в случае там, с экопотребительством, это ничего не потреблять и выращивать помидорки у себя на даче, и все. А, ну, типа, здесь это уехать, продать все имущество, не рассказав об этом и не заплатив налоги, ну и, в общем. Но это, мне кажется, тоже плохой подход, потому что, когда ты не платишь налоги, ты как бы говоришь, что государство, я не моя страна, она, ну, типа, я им ничего не буду помогать. А вообще-то по-прежнему большая часть там, твоих налогов, она идет все-таки не на армию, потому что армия хоть и будет 30% бюджета со следующего года занимать, это большая часть это все-таки пенсии, дороги, больницы и так далее, которые суммарно дают гораздо большую долю. И это все равно функционирование каких-то полезных вещей, а не бомбы на мирные города.
Угу. Ну, то есть это как вот тема, которую мы с тобой постоянно как будто бы вокруг да около обсуждаем, про то, что, ну, если ты пытаешься помогать своей стране, то ты неизбежно поможешь государству. И наоборот, если ты делаешь, ну, радикальные шаги по тому, чтобы не помогать своей стране, но не помогать государству, то ты не помогаешь и своей стране.
Да. Ну, да. Ну и очень сильно убиваешь комфорт своей жизни, скорее всего.
Ну, когда это людей останавливало, правильно?
Да, можно убить комфорт своей жизни, например, придя в военкомат.
Да, да, да. И посидеть какое-то время в каком-нибудь окопе.
Ну, или не в окопе, а где-нибудь с Лешей Навальным. Вот.
Да, да.
Но в любом случае, надеюсь, что скоро все вот эти маленькие усилия с надписью на стенах, разговорами, и кто-то, кто не платит налоги, ситуация исправится. Вот, поэтому будем надеяться на лучшее.
Пойду запущу чего-нибудь во ВКонтакте.
Пойду поговорю с кем-нибудь по телефону.
Да, 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 да. И зарегистрируюсь в Одноклассниках. Прекрасно. Что? Спасибо тебе за этот чудесный разговор.
Да, был очень рад. Пока-пока.
Очень взаимно. Пока, Саша.